Сие нападение уже не было нечаянным. Иоанн ожидал его и верил в защиту Пскова воеводам надежным, боярам, князьям Шуйским, Ивану Петровичу и Василию Федоровичу, Скопину, Никите Ивановичу, отчину Плещееву, князю Андрею Хворостинину, Бахтиярову, Ростовскому Любанову. Дал им письменный наказ. И в храме Успения пред Владимирскую иконою Богоматери взял с них торжественную присягу, что они не сдадут города Баторию до своей смерти. Воеводы такую же клятву и обязали и детей боярских, стрельцов, граждан псковских, старых и малых. Все целовали крест в восторге любви к Отечеству, взывая «умрем, но не сдадимся». Их было 30 000. Исправили ветхие укрепления, расставили пушки, ручницы, пищали. Назначили места, где быть каждому воеводе своею особенную дружиною для обороны Кремля, города Среднего и Большого, Запсковья и так называемой «окольней» или «внешней стены» на пространстве 7 или 8 верст. Царь непрестанно писал к сановникам и войску, чтобы они помнили клятву и должность. Тоже писал к ним и новогородский владыка Александр. Игумен Печорский, добродетельный Тихон, оставив свою обитель, явился на фиатре будущего кровопролития, чтобы увещаниями и молитвою служить Отечеству. Все изготовились принять Батория с тем великодушием, коего он не любил в россиянах, но коему умел отдавать справедливость. В Новигороде было 40 000 воинов с князем Юрием Голицыным. В Оржеве 1015 для вспоможения угрожаемому Пскову. На берегах Оки стояли князья Василий Иванович Шуйский и Шестунов, чтобы действовать оборонительно в случае ханского впадения. В Волоке великий князь Тверской Симеон, Мстиславский и Курлятев с главными силами. Так что государь имел в поле до 300 000 воинов. Рать, какой не видала ни Россия, ни Европа с нашествия моголов. Иоанн, наконец, выехал из слободы Александровской и прибыл в Старицу со всем двором, с боярами, с дружиною царскую. Казалось, для того, чтобы лично предводительствовать войсками, взять и двинуть их громаду, по примеру героя Донского, навстречу к новому Мамаю. Но Иоанн готовился к хитростям и лести, а не к битвам. 18 августа приехал к государю в Старицу нетерпеливо ожидаемый им иезуит Пассивин, коего от Смоленска до сего места везде честили, приветствовали с необыкновенную пышностью и ласкою. Дружины воинские, блестящие золотом, стояли в ружье пред иезуитом. Чиновники сходили с коней, низко кланялись и говорили речи. Никогда не оказывалось в России такого уважения ни королевским, ни императорским послам. Через 2 дни данные путешественнику на отдохновение, Антоний с 4 братьями своего ордена был представлен государю, удивленный великолепием двора, множеством царедворцев, сиянием драгоценных металлов и каменьев, порядком и тишиною. Иоанн и старший царевич встали при имени Григория XI. Они с великим вниманием рассматривали дары его: крест с изображением страстей Господних, четки с алмазами и книгу в богатом переплете о Флорентийском соборе. Григорий писал особенно и к царевичам, и к царице, именуя Марию Анастасием. Называл Иоанна в письме к нему своим сыном возлюбленным, а себя единственным наместником Христовым, уверял Россию в усердном доброжелательстве, обещал склонить Батория к миру, нужному для общего блага христианских держав, и к возвращению отнятого несправедливо, в надежде, что Иоанн умирит церковь соединением нашей с апостольскую. Вспомнив, что греческая империя пала от неприятия уставов Флорентийского собора. Антоний объявил на словах думным дворянам и дьяку Андрею Щелкалову, что он, исполняя волю папы и готовый отдать душу за царя, склонил Батория не требовать с нас денег за убытки войны, что Стефан удовольствуется одной Ливонией, но всею, что, заключив мир с ним и с королем шведским, чего желает папа, Иоанн должен вступить в тесный союз с Римом, с императором, с королями испанским, французским, с Венецией и с другими европейскими державами против атаманской. Что папа даст 50 000 или более воинов в состав всего христианского ополчения, в коем и шах персидский может взять участие. Наконец Антоний просил государя, чтобы он дозволил венецианам свободно торговать и строить церкви в России. Ему ответствовали ласково, однако ж с некоторой твердостью. Царь благодарил папу за любовь и доброжелательство, хвалил за великую мысль наступить на турков общими силами Европы, не отвергал и соединение церквей, и мира с Швецией, в угодность Григорию. Но прежде хотел мира с Баторием, изъявлял доверенность к Пассивину, сказал, чтобы он снова ехал к королю для совершения начатого им дела, что Россия от времен Ярослава I, владев Ливонию, уступает в ней Стефану 66 городов, и сверх того Великие Луки, Заволочьи, Невель, Велиш, Холм, удерживая за собою единственно 35 городов ливонских, Дерпт, Нарву и прочее, что более ничего уступить не может, и что от Стефана зависит прекратить войну на сих условиях. Позволяя итальянским купцам торговать в России, иметь латинских священников и молиться Богу, как им угодно, Иоанн примолвил: «А церквей римских у нас не бывало и не будет». Во время сих переговоров смиренные иезуиты обедали у государя на золоте вместе с боярами и людьми знатнейшими. «Я видел, — пишет Антоний, — не грозного самодержца, но радушного хозяина среди любезных ему гостей, приветливого, внимательного, рассылающего ко всем яства и вина». В половине обеда Иоанн, облокотясь на стол, сказал мне: «Антоний, укрепляйся пищею и питьем. Ты совершил путь дальний, от Рима до Москвы, будучи послан к нам святым отцом, главою и пастырем Римской церкви, коего мы чтим душевно». Исполненный надежды услужить царю миром и тем содействовать важным намерениям папы в отношении к России, Антоний поехал к Стефану и нашел его уже среди кровопролития. Сведав, что Стефан идет прямо на Псков, тамошние воеводы и воины, духовенство и граждане с крестами, чудотворными иконами и мощами святого князя Всеволода Гавриила обошли вокруг всех укреплений. Матери несли младенцев на руках. Молились: «Да будет древний град Ольгин неодолимую твердынью для врагов, да спасется и спасет Россию». Услышав, что Баторий взял Опочку, Красный, остров, и на берегах Черихи разбил легкий отряд нашей конницы, воеводы 18 августа зажгли предместье, сели на коней, велели звонить в осадный колокол, и скоро увидели густые облака пыли, которые сильным южным ветром неслись к городу. Явилась и рать Стефанова. Она шла медленно, осторожно, толпами необозримыми, заняла дорогу Порховскую и стала вдоль реки Великой. Россияне сделали жаркую вылазку, с обеих сторон взяли пленников, узнали силу неприятеля. Разноплеменное войско Баториева состояло из поляков, Литвы, мазовшан, венгров, немцев, брауншквейгских, любских, австрийских, прусских, курлянских, из датчан, шотландцев, числом до 100 000, конных и пеших, исправных, вооруженных столь красиво, что посол атаманский, прибыв в стан королю и смотря на его блестящую рать, сказал в восторге: «Ежели султан и Баторий захотят действовать единодушно, то победят вселенную». Но сие многочисленное прекрасное войско убоялось трудностей в виде крепость города, обширного, наполненного запасами, снарядами и воинами, которые в самой первой битве оказали необыкновенное мужество. Еще в Вильне изменник наш Давид Бельский советовал королю не ходить к Новгороду, ни к Пскову, городам, окруженным болотами и реками, твердыми каменными стенами и духом русским, но осадить Смоленск, менее недоступный, менее чуждый литовского духа. Король отвергнул сей совет благоразумный, не слушал и воевод, которые думали, что скорее можно взять Новгород. Непреклонный Баторий страшился изъявить опасения и слабость, хотел быть уверенным в своем счастье и в мужестве войска, любил одолевать трудности и начал достопамятную осаду Пскова.